Проповедуя на первое послание Иоанна, вот уже, наверное, третий год, я знал, что рано или поздно мне придется проповедовать на ту главу, которая посвящена практически полностью любви. И последние полгода я все и откладывал, когда же наступит этот день. Я не скажу, что мне не хотелось проповедовать о любви, но я понимал, что это не так просто. И поэтому я все время откладывал. Ведь на самом деле о любви написано множество книг. Сказано огромное количество проповедей, и в интернете вы найдете просто неограниченное количество подобных постов, афоризмов, притч, советов, даже пошаговых инструкций, что я должен сделать, А, Б, В. И я думал, что я могу еще сказать то, что не сказано? Что я могу добавить к тому, что еще до меня никто не сказал? Более того, читая тот отрывок, на который мне нужно было проповедовать, я все больше понимал, что я мало проявляю Божьей любви на самом деле в своей жизни. И я еще не до конца понимаю, что такое Божья любовь. Я понимал, что прежде чем кого-то призывать к любви, мне самому нужно научиться любить. И, как вы знаете, каждый проповедник, он проповедует в первую очередь себе. И в этом есть великое благословение для него. Потому что Бог в процессе подготовки к проповеди говорит ему гораздо больше, чем то, что вы услышите в проповеди. И с другой стороны, я понимал, что научиться любить – это процесс. И если ждать его полного завершения в своей жизни, то, наверное, никогда не наступит того момента, когда я все-таки решусь проповедовать о любви. На земле мы всегда будем этому учиться. И вот все же этот день сегодня наступил, и я никак не могу просто перепрыгнуть через этот отрывок и пойти дальше, и говорить на то, что хотелось бы говорить, на то, что интересно. Поэтому я предлагаю всем нам вместе отправиться в удивительное приключение, в изучение одного из самых важных и фундаментальных отрывков о Божьей любви. Откройте 1 Иоанна, 4 главу, 7 по 21 стих. Мы уже сегодня слышали часть из этого отрывка, я его прочитаю полностью. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. А кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Если вы знакомы с индуктивным методом изучения Библии, то вы знаете, что обычно при первом наблюдении любого отрывка, помимо того, что вы задаете тексту вопросы, вы отмечаете какие-то ключевые слова. То, что первое бросается вам в глаза. Если вы посмотрите на этот текст, здесь есть три слова, которые сразу бросаются в глаза. Какие эти три слова? Бог. И с синонимами со всеми. То есть Бог, любовь. И человек. Мы. Там по-разному это написано, но вы столкнетесь с тремя ключевыми словами в этом отрывке. Бог, любовь и человек. Я когда попробовал выделить каждое из этих слов, получилось, что о каждом из них написано в равных, практически в равных долях. О каждом из них более 25 раз упоминается. И это наталкивает на мысль, что все эти понятия, они очень тесно взаимосвязаны. И это действительно так. Поэтому, если вы спросите, о чем весь этот отрывок, то ответ он напрашивает сам собой, исходя из этих трех ключевых слов. Этот отрывок о Боге, Его любви и нашем ответе на Его любовь. Этот отрывок о Боге, Его любви и нашем ответе на Его любовь. Можно было бы так и назвать проповедь. Но я ее назову немножко по-другому. Семь мыслей о Божьей любви. Или семь истин о Божьей любви. Потому что где-то будут просто мысли, а где-то будут истины. И как резюме будет настоящая причина, чтобы любить. Но это будет в самом-самом конце уже. В конце, как заключение. И как вы уже, наверное, поняли, это будет не одна проповедь. Это будет цикл из трех проповедей, как минимум трех, где мы будем говорить об основании любви, источнике любви, свидетельстве любви, пример любви, недостаток любви, необходимость любви и следствие любви. Вот то, о чем мы будем говорить на протяжении всего этого отрывка. Итак, давайте начнем. Начнем с основания. Основание любви или фундамент. И прежде чем мы будем дальше двигаться, я уточню немного. Когда я буду говорить о любви, я буду говорить о Божьей любви. В большей степени буду говорить о Божьей любви. О любви агапы, как мы обычно понимаем этот термин. О жертвенной любви. О любви, которая отдает. О любви, которая всегда чего-то стоит. Назовем эту любовь настоящей. Но из-за того, что существуют разные представления о любви, существуют разные виды любви, мы будем постоянно пересекаться в понятиях. Потому что слово «любовь», оно звучит одинаково, но, согласитесь, мы каждый раз разные понятия вкладываем, когда говорим «я люблю Бога», «я люблю машину», «я люблю жену», «я люблю врага», «я люблю котенка», «я люблю шашлык», «я люблю солнышко». То есть неважно, что мы говорим, это разные понятия. Слово одно, но смысл, основание и проявление, они могут быть разные. Божья любовь и человеческая любовь, они могут быть похожи в действии, во своем внешнем выражении они могут быть очень похожими. Но, как вы увидите, они кардинально отличаются по своей сути. Поэтому мы будем не раз противопоставлять Божью любовь и нашу человеческую любовь и находить как сходство, так и огромные различия. Так что будьте внимательны и не путайте понятия, о какой любви все-таки идет речь. И с другой стороны, о каком бы значении любви мы ни говорили, мы всякий раз будем возвращаться к эталону Божьей любви, к любви агапы, которая, конечно же, не определяется самим словом агапы, она определяется проявлением, и это кардинальное различие. Итак, начнем с основания. У каждого из тех семи мыслей будет свой вопрос. Здесь вопрос «кто?», не «что», а «кто?». Это риторический вопрос. На него логичный ответ. Кто основание настоящей любви? Бог. Это Его любовь, и поэтому логично, что Он есть и фундамент, и основание этой любви. Дважды мы читаем в этом отрывке 8 стих, 16 стих, как вы уже слышали, Бог есть любовь. Он фундамент, и Он основание любви. И, как вы понимаете, основание может быть разным. И это будет определять крепость, устойчивость и долговечность того, что строится на этом фундаменте. Если говорить о доме, например, это скала или песок из известной притчи Христа, помните, когда речь идет о фундаменте, и то, и другое основание для дома. И на этом основании, в принципе, можно строить и можно жить. Можно жить до тех пор, пока не придет проверка основания, в виде дождя, разбитой машины, серого волка, там, я не знаю, или других каких-то жизненных испытаний. Пока не придет испытание, можно жить и нормально жить. Я однажды решил сэкономить и купил смеситель на рынке за 600 рублей. Он проработал 6 месяцев. Вот. И он стал постепенно капать, потом с него слезло все покрытие, а потом гусак у него просто отломился. Ну, после этого я решил купить что-то подороже, я купил за 1000. Вот. Но он проработал 1 год, и с ним произошло то же самое. Потом я все-таки решил раскошелиться и купил за 1500. Ну, как вы понимаете, с ним произошло то же самое, но чуть-чуть, на месяц, на два больше проработал. В магазине все смесители выглядят одинаково. Ну, они все блестят. Но, как вы знаете, самые дешевые, они сделаны из сплава алюминия, из силумина. А дорогие, они сделаны из бронзы, они сделаны из латуни. И они служат годами. Одни работают от 6 месяцев, другие просто очень и очень долго и находят раритеты 19 века, и они до сих пор работают. Разные основания. И пока не пришла проверка в виде жесткой воды, мы и не поймем, они все выглядят одинаково. Но именно проверка определяет это основание. Когда мы говорим «Бог есть любовь», то этим самым мы утверждаем, что любовь и Бог – это, по сути, одно и то же. Это как синонимы. Бог и любовь – это одно и то же. Эти два понятия, они просто неотделимы друг от друга. И поэтому Божью любовь определяет и все остальные качества Бога. Такие как неизменность, долготерпение, жертвенность, мудрость, справедливость, милость, благодать. Все то, что определяет Бога и определяет Его любовь. Можно сказать, что и Божья любовь, конечно же, проходила проверку в лице людей, упрямого еврейского народа, которые постоянно испытывали на прочность его долготерпения. Божья любовь проходит проверку и в лице нас, грешников. Но для совершенного Бога не нужна эта проверка. Эта проверка нужна для нас, несовершенных людей. Наша любовь имеет обыкновение заканчиваться, когда не получает желаемое. Потому что она определяется нашими свойствами и нашими характерами, и нашими качествами. Нашими качествами, такими как греховная природа, эгоизм, изменчивость, собственное представление о том, что правильно и неправильно. Божья любовь определяется его качествами. Наша любовь определяется нашими качествами. У Божьей любви и человеческой любви разные основания, разный фундамент. И это самое главное отличие, хотя и та, и другая любовь она может отдавать. И та, и другая любовь внешне она может быть очень даже жертвенной. Но именно отличие основания и определяет качество и, самое главное, долговечность любви. Божья любовь является сущностью Бога, и они неотделимы друг от друга. И поэтому Божья любовь она никогда не прекратится. Божья любовь она другая, потому что Бог другой. Бог совершенен, и поэтому любовь Его совершенна. Бог вечный, и поэтому Его любовь, она никогда не перестает. Бог неизменен. И поэтому Его любовь не зависит от наших действий и от нашей реакции. Бог самый лучший судья. И поэтому Его любовь, она всегда справедливая, и она далеко не слепая. Божья любовь – это любовь не от недостатка, а от избытка. У Бога нет недостатка внимания или нужды в нашем общении. Его любовь не зависит от нашей реакции ответной, от того, что мы делаем или не делаем. Его любовь не имеет корости или подоплеки в виде желаний каких-либо. Он не страдает вообще без объекта любви. Богу вообще, в принципе, не за что любить людей. Мы все грешники, и без Бога мы не имеем никакой перспективы. Мы не имеем вообще никакой ценности в перспективе вечности. Что бы там ни говорили психологи о нашей уникальности, в глазах Бога, в перспективе вечности, мы мусор. Соломон 3000 лет назад, достигший, в общем-то, апогея в своей власти, роскоши, пришел к очень неутешительному выводу. И ты умрешь, и я умру, и все мы умрем. И не важно, чего ты достиг при жизни, с собой всю суету, все нажитое тобой ты не возьмешь. И помнить тебя будут совсем недолго. И не факт, что через 100 лет из героя ты не превратишься во врага. Все изменчиво. Только во Христе мы становимся ценными в глазах Бога. Вот это очень важная истина. Только во Христе для Бога мы приобретаем ценность. Как я уже говорил, Божья любовь – это любовь не от недостатка, а от избытка. Бог любит не потому, что ему что-то нужно, или он в чем-то нуждается. Его любовь, она незаслуженная и бескорыстная. Он любит потому, что это его сущность. И в этом, наверное, самая большая разница с нашей человеческой любовью. Мы любим потому, что нам не хватает объекта любви. Подумайте об этой кардинальной разнице. Мы любим потому, что нам нужен объект любви. Мне нужна девушка. Молодой парень размышляет. И с ней я буду счастлив, счастлив. Я буду ее любить, я буду о ней заботиться. Замените девушку на телефон, на машину, на работу, на дом, на компьютер, на собачку, на котика. На что угодно. Ничего не изменится. Суть останется той же. Нам нужно кого-то любить. И мы находим этот объект любви, и мы обязательно найдем объект любви, который нам хотелось бы любить. Даже если всех остальных мы будем ненавидеть, но мы найдем того, кого мы будем любить. И как вы понимаете, такая любовь, человеческая любовь, в первую очередь, она выборочна. Она не направлена на всех. Мы уже слышали об этом. Бог любит всех людей. Наша любовь, она выборочна. Обычно я люблю тех, кто меня любит. Всем пасторам гораздо сложнее. Им нужно любить всех людей в церкви. В этом есть своя как бы привилегия, но и это сложнее. Но чаще всего мы все любим определенную группу людей, и не обязательно родственников, и не обязательно верующих людей, не обязательно людей из церкви. А остальными, ну, в лучшем случае, мы просто поздороваемся. И это в лучшем случае мы поздороваемся. Именно выборочностью и отличается наша любовь от Божьей любви, которая направлена на всех людей. И во-вторых, такая любовь, она изменчива. Она либо заканчивается, либо притупляется, либо замораживается и уходит в режим ожидания, если не получает взамен того, что ожидал. Сложная фраза. Человеческая любовь изменчива, она либо заканчивается, либо притупляется, либо замораживается и уходит в режим ожидания, если не получает взамен того, что ожидал или ожидал человек. Вот просто ситуация обратно с котенком. У меня нет собачки, у меня есть котик, поэтому и не один. Примеры все про котиков. Представьте, вы купили маленького котенка, совсем маленького, и если вы видели маленьких котят, они классные, все классные. Они игривые, они веселые, они, ну, с ними интересно играть, и вы готовы терпеть сопутствующие издержки, как поцарапанную мебель, там, не знаю, перевернутые цветочные горшки, убирать за ним, пока он не приучится к туалету. Но они быстро растут. Через 12 лет это уже взрослый кот или кошка. Вот он вырос, и все, что он делает, это спит, ест и гадит, где ему вздумается. Ну, еще орет иногда, по утрам. Иногда постоянно орет. Какое-то время вы еще будете терпеть, какое-то время. Но потом вы поймете, что это животное вас просто использует. Как кормушку. Как тот даст водички, покормит и уберет его. И никакой радости вам не доставляет тот котеночек милый, который вам доставлял когда-то эту радость. И ваши ожидания, они пришли разбитому корыту. И все, и котенок уже не нужен. Или взрослый кот. Поэтому на улицах очень много даже красивых котов и кошек, бродячих. они становятся ненужными, их просто выкидывают. Но как ни странно, многие покупают потом нового котенка и думают, что с ним будет совсем все по-другому. Нам все равно нужен объект любви. То же самое происходит и с вещами, и, увы, то же самое иногда происходит и с людьми. Замените котенка на что угодно, механизм будет один. Все равно я кого-то или что-то буду любить. Пусть и по-своему. В мультфильме «История игрушек» это показано очень наглядно. Как только появляется новая, более интересная игрушка, старая оказывается где? В коробке, под кроватью. Она уже больше не нужна. Для человеческой любви это как золотое правило. Она либо заканчивается, либо притупляется, либо уходит в режим ожидания, как я уже говорил, если я не получаю взамен того, что ожидал от объекта своей любви. В книге «Безумная любовь» Фрэнсис Чан пишет о теплых христианах. Я ни в одной из книг не читал такого огромного количества перечислений, каким может быть теплый христианин. И вот он пишет, их любовь условна, избирательна и ограничена определенными рамками. Три характеристики. Условно, избирательно и ограничено определенными рамками. И это происходит потому, что очень часто основанием моей любви является не Бог и желание Его прославить, а мои желания, сформированные чаще всего моим собственным эгоизмом или обществом, или примером других людей, которые меня окружают, которым иногда я завидую, но боюсь себе в этом признаться. Недавно я прочитал книгу Гэри Чепмена «Любовь как образ жизни». Может быть, вы читали его книгу «Пять языков любви» известную. Так вот, читая эту книгу, я поймал себя на мысли. А вот если бы все так любили, как он описывает, так прекрасно, так классно, столько примеров. Вот если бы все так любили. Все. Не я. Именно так многие читают книги и слушают проповеди. Видя в отрицательных примерах соседа, брата, сестру из церкви, родственника, но не себя. Читая о любви, я видел тех, кто ее не проявляет, как ее должно проявлять, и я больше оценивал любовь других людей, чем свою собственную. И когда я стал пытаться применять все это к себе, то поймал себя на другой мысли. Я хочу делать добрые дела. Хочу прощать, быть вежливым, смиренным, щедрым, честным. Это то, о чем он пишет в этой книге. Я хочу, чтобы все эти качества были моим характером. Но у меня не получается всегда так поступать. Со всеми так поступать. Всегда и со всеми так не получается. И тут я понял, в процессе чтения, в середине где-то книги, что автор больше говорит о человеческой любви. Добсон говорит о том же самом. Хорошей, правильной, очень нужной, но человеческой, где все зависит только от тебя и твоих усилий и желаний. А мои усилия, и тем более желания, они, я понимаю, что всегда обусловлены грехом и моими собственными представлениями о любви. Поэтому правила «заставь себя любить» или «мысли позитивно», они не всегда работают. Далеко не всегда. Но я порадовался тому, что в конце книги автор признается, в нас самих нет способности так любить, как я написал в этой книге. В нас самих нет этой способности. Мы эгоисты. Он говорит, мы законченные эгоисты. Без помощи Господа мы не сможем любить по-настоящему. Если Бог не поменяет наше мышление и наше сознание, надолго нас просто не хватит. Как бы мы ни старались усердно вырабатывать в себе качество и способность любить, надолго без Бога нас не хватит. Вот почему Божья любовь является эталоном. Потому что сам вечный и неизменный Бог является ее основанием. Божья любовь – эталон, потому что Бог – ее основание и фундамент. То, что написано в первом послании Коринфянам в 13 главе, это не о нашей любви написано. Вы понимаете это? Это написано о Божьей любви. Это пример того, как любит Бог. Потому что если вы будете честными, то вы признаете, что так, как там написано, я не способен постоянно и всегда любить. И вот такой любви, какой есть у Бога, его любви у него настолько много, что он делится ей с нами. Божья любовь, мы читаем в послании Римлянам 5 глава, 5 стих, излилась в сердца наши Духом Святым. Не по нашему желанию, не по нашему хотению. Бог буквально вылил эту любовь из себя, чтобы влить ее в нас. И это источник, у которого нет временного предела или каких-то внешних факторов, которые бы закрыли крышку или перекрыли кран. Там никогда не закончится любовь в этом источнике, потому что этот источник сам Бог. Итак, только Бог является основанием настоящей любви. Но кроме этого, Бог еще и источник настоящей любви. Это вторая истина, о которой мы сейчас будем говорить. Бог источник настоящей любви. Седьмой стих, если вы посмотрите, там так и написано: любовь от Бога. Это ответ на вопрос, откуда. Где этот источник? Откуда он? Он от Бога. Иногда хочется проснуться утром, ну, такое, как сегодня, вот такое солнышко светит, тепло. Проснуться утром и радоваться новому дню, благодарить Бога за обновленную милость, за прощение грехов, проснуться действительно новым человеком, который всех любит, всех прощает. Но как только ты видишь того человека, который тебя обидел, который тебе перешел дорогу, который ничего для тебя не делает, хотя должен делать, который высосал из тебя просто все соки, как вампиры, которые ни капельки не ценят то, как много ты уже для него сделал. Да просто не мытую посуду, в конце концов. И все, выражение лица очень часто меняется. Иногда из-за всяких мелочей. Но очень быстро выражение лица меняется, и, увы, не только лица. И голос меняется, и интонация меняется. Вы никогда не задавались вопросом, почему я не могу всех любить так, как написано в Библии, если Божья любовь уже излилась в мое сердце? Почему я не могу так любить? Мы об этом поговорим, когда дойдем до пятого пункта, недостаток любви. Однако понимание того, что я не могу и не способен постоянно любить так, как написано в Писании, говорит как минимум о том, что с моей любовью что-то не в порядке. Что-то не так с моей любовью. Вернее, не так с ее источником. Возможно, поэтому Тимур Расулов в начале своей книги «Научи меня любить» пишет: «Любви нельзя научиться, слушая самые лучшие проповеди. Можно научиться истине, но любви нельзя научиться. Не получится себя заставить любить другого человека. По крайней мере, постоянно. Все дело в том, что в людях, в нашей греховной природе нет источника настоящей любви. Там просто нет этого источника. Остались только ее отголоски. И поэтому мы видим много неверующих людей, которые, на наш взгляд, любят гораздо больше, чем люди в церкви любят. Ну, так оно и есть, и это не удивительно. Бог создал людей, всех людей на земле по своему образу и подобию, и в каждого человека поместил базовые понятия о морали, о любви, совесть поместил как индикатор того, что правильно и что неправильно. Каждый человек на земле умеет любить и умеет делать добрые дела. В своем проявлении Божья любовь и человеческая любовь, они имеют много схожего. И вы приведете мне огромное количество примеров неверующих людей, любовь которых достойна подражания. И я на это скажу: да, это действительно очень хороший пример. Но, как уже говорилось выше, человеческая любовь, она ограничена выборочными объектами любви и изменчивостью. У нее всегда есть предел. В зависимости от того, насколько больно тебе наступят ногу и как скоро ты перестанешь получать то, что ожидал взамен от своей любви. Есть такое устойчивое выражение в мире: любовь проходит. Может, вы слышали? Любовь проходит. А ведь каждый брак, как известно, заключался по любви. Так говорят в ЗАГСе. На 2019 год в России 65% браков заканчиваются браком, разводом. Федеральная служба государственной статистики построила график соотношения браков и разводов, начиная с 1950 года по 1934. И они пришли к выводу, если существующая динамика сохранится, то в 2034 году каждый брак будет заканчиваться разводом. Как бы ни заключалась любовь, с чего бы ни начиналась любовь до ЗАГСа, у некоторых любовь заканчивается на следующий день после свадьбы. У некоторых эта любовь заканчивается во время свадьбы даже, когда начинают выяснять отношения с родственниками. Или на следующий день при разборе подарков. Хотя причины у всех разные, но основание, источник, он у всех один. Это человеческая, эгоистичная любовь, построенная на желаниях, которые, если не выполняются в полном объеме, как этого я желаю, пропорционально уменьшают и проявление любви. Меньше получил, меньше люблю. Вот такая формула. Одна пара, интересно, развелась из-за того, что муж расходовал слишком много туалетной бумаги. Интересный пример. Но суть одна. Причина разрушенной любви, которая, по сути, и не является любовью, в источнике любви. Причина в сердце. Причина в том, чем наполнено сердце. И чаще всего, как бы мы ни ходили, ни крутили, ни оправдывались, причина в эгоизме. Только сердце, наполненное Божьей любовью, умеет не искать своего, долго терпеть, не раздражаться, не считать причиненное тебе зло, прощать полностью, не думать о других плохах, снова верить и не заканчиваться после очередного предательства. И источник такой любви точно не в нас. Он только в Боге. Только Бог может так любить постоянно. И поэтому только Бог может стать в нас источником настоящей любви, которая от Него будет изливаться в нас, а через нас и на всех, кто нас окружает. Вот такая Божья формула. Бог изливает в нас свою любовь, чтобы она через нас изливалась вокруг нас. Если вашу любовь не принимают, или она очень быстро заканчивается, подумайте, на чем она основывается. Ведь, как сказал все тот же Тимур Расулов в своей книге «Научи меня любить», мне понравилось его выражение, настоящая любовь не нуждается в пояснениях, и ее всегда принимают. Ее трудно не заметить, и никто в здравом уме не оттолкнет настоящую бескорыстную жертвенную любовь и заботу. А если ее отвергают, то не стоит ли задуматься, а любовь ли это? Ведь на самом деле только Бог дает способность любить по-настоящему. Потому что только Он и есть настоящая любовь. Он ее источник и Он ее основание. И эти изменения начинать любить всегда начинаются с сердца. Кто-то скажет, что все, что ты сейчас говоришь, это теория. Я соглашусь с этим. Да, это теория. Но именно на этой теории строится практика, о которой мы тоже будем говорить. Если вы откроете послание Ефесянам, первые три главы, не надо сейчас открывать, посвящены только теории. И когда он начинает четвертую главу, он говорит слово «поступать», как мы будем поступать. Но первые три главы посвящены фундаменту. Мы тоже будем еще говорить о том, как небесная любовь нашла свое выражение на земле, как она стала видимой. Ну, интересно, что самолеты летают, потому что кто-то однажды придумал закон термодинамики, кто-то открыл закон, вернули, и все, чем мы сейчас пользуемся, практически однажды, когда-то было только теорией. Голые теории, сформулированные только на бумаге. Более того, даже 10 заповедей, они тоже являются теорией, выбитой на камне. И для многих людей они, увы, так и останутся красивыми словами, написанными, может быть, на красивой дощечке, от Марка в дом сделанный, и прибитый где-то на кухне, и вы смотрите на эти красивые слова, но они просто красивые слова. Истина о том, что Бог есть любовь, как фундамент, и истина о том, что Бог дает любовь как источник, это теория. Но на этой теории строится истина. На этой истине строится практика, практика любви. Бог есть любовь, а мы ее отражение. Подумайте об этом. И Бог желает стать в нас источником любви, чтобы, принимая ее в избытке, мы и отдавали ее без условий. Показывали, а не только пользовались. Прощали, потому что прощены, давали второй шанс и являли благодать, потому что Бог для нас делает это каждое утро. Каждое утро Бог являет нам свою милость и благодать. Чтобы мы не были мертвым болотом или вонючим озером, которое только потребляет. Потребляет Божью любовь только для себя. А были источником Божьей воды, как сказал однажды Иисус Самарянке, были источником проточной воды, которая не стоит на одном месте, а отдает ближним то, что получает от Бога. Если вы что-то получаете от Бога, вы этим будете и делиться. И это третье короткое наблюдение, которое говорит о свидетельстве любви. И завершает теоретическую часть. Свидетельство любви. О чем говорит проявление любви? Если вы посмотрите на текст, 7 стих, там написано: «По-настоящему любит тот, кто рожден от Бога». Ну или другими словами, стал Божьим детем. «По-настоящему любит тот, кто действительно познал Бога и Его сущность». 8 стих следующий, он уточняет то же самое, только от противного. Тот, кто не познал Бога, тот и не любит. А кто познал Бога, тот любит. 12 стих говорит: кто любит, тот показывает невидимого Бога через любовь друг к другу. И это отсылает нас к известному выражению Христа: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Если сказать проще, Иоанн в очередной раз повторяет истину, которую уже много раз повторял на протяжении всего послания, начиная с первой главы. Если ты действительно Божье дитя, то это всегда будет видно. Если ты действительно Божье дитя, то это всегда будет видно. Более того, это будет видно не только тебе, это будет видно со стороны, это будет видно окружающим. И через это свидетельство, выраженное в том, что в церкви любят, невидимый Бог становится видимым. Евангелие через взаимоотношения – это самое лучшее Евангелие. Подумайте об этом. Евангелие через взаимоотношения – это самое лучшее Евангелие. На протяжении первых 3 веков христианство работало только этот проверенный способ. И он работает безошибочно и сегодня. Поэтому о чем говорит свидетельство настоящей любви? Оно проповедует о Боге, который пребывает в церкви. Через взаимоотношения. Об этом говорит свидетельство о любви. А мы и есть церковь. Вы дети Божьи, говорит Иоанн, и через вас я открываю свою любовь, говорит Господь. Через свою церковь Бог становится видимым на земле. Поэтому у нас нет оправдания, чтобы не любить. Чтобы не любить так, как нас самих возлюбил Бог. Не требуйте любви, не ждите любви. Просто давайте любовь. Так как Бог дал ее вам, без условий, с избытком, и не ожидая взамен какой-то славы себе или даже благодарности. И как написано в послании Римлянам, 13 глава, 8 стих, «Не оставайтесь должны никому и ничем, кроме взаимной любви, источником и фундаментом, который является сам Бог, наш Отец Небесный. Все в мире пройдет и прекратится, но только любовь является вечной ценностью, которая будет актуальна и на небе». Это, наверное, единственная ценность, которая актуальна и для Земли, и для вечности. Поэтому вкладывайтесь в вечное. Это мой призыв для всех нас. Давайте будем вкладываться в вечное. Живите в Божьей любви. Просите, чтобы Бог научил вас любить так, как любит Он. И пусть Бог станет источником нашей любви.